«Обратная перспектива» – программа о современном христианском искусстве. Вместе с нашими гостями разбираемся в том, какие пути для воплощения христианских смыслов находят современные художники, музыканты, поэты и режиссеры.
Синтез канона и традиций, преемственность и новаторство. Говорим об актуальном и вечном. С вами авторы программы Елена Волоченко
и Юлия Анохина.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Программа «Обратная перспектива». С вами ее ведущие Елена Волоченко
и Юлия Анохина.
Лена, скажи, пожалуйста, почему ты решила посвятить программу на радио «Град Петров» исследованию вопроса о том, что такое современное христианское искусство и что лично тебя интересует в этом направлении современных визуальных практик?
А я тебе сейчас цитату отвечу. Дело в том, что моя настольная книга — это «Доктор Живаго», и у Пастернака сказано как нигде точно про то, как определяется искусство спустя многие века. Дядя Юрия Живаго говорит о том, что вся культура, искусство, история общества определяется и отталкивается от начала тысячелетий, и все сквозит, проникнуто христианским мировоззрением. От этого никуда не уйдешь. Мне понравилось еще про то, как он непосредственно воспринимает это как часть нашей повседневной жизни. Начало цитаты. До сих пор считалось, что самое важное в Евангелии — нравственные изречения и правила, заключенные в заповеди. А для меня самое главное то, что Христос говорит притчами избыта, поясняя истину светом повседневности. В основе этого лежит мысль, что общение между смертными бессмертно, и что жизнь символична, потому что она значительна. И вот так изящно, элегантно, мудро и ёмко Пастернак привел меня к мысли, что искусство невозможно воспринимать без религиозного контекста и христианского прежде всего. Но, может быть, когда-нибудь мы еще с тобой придем к синтоизму, буддизму, дзен-буддизму. Но мы, безусловно, в этой программе, говоря об актуальности, будем брать и историю в ее, так сказать, диахроническом разрезе, и несколько конфессий — протестантская, католическая. А что тебя побудило участвовать и развивать программу о христианском религиозном искусстве?
Однажды, когда я слушала цикл лекций об истории христианского искусства, меня поразила мысль о том, что в первые века христиане, когда украшали свои молитвенные помещения или выстраивали свои молитвенные помещения, храмы или использовались базилики, они использовали наработки, достижения античной культуры, греческой и римской, но использовали их в своих целях, в своих с позиции своего христианского мировоззрения, миропонимания. Они насыщали традиционные образы христианскими смыслами. И вот мне стало интересно, как это происходит сейчас. Ведь понятное дело, что христианин, будь то художник, поэт или режиссер, он не выброшен из своей культурной среды. И из той среды, в которой он живет, с которой он соприкасается каждый день, с той визуальной культурой, которую он вступает во взаимодействие, с той традицией, в рамках которой он существует. И вот мне стало интересно задаться вопросом о том, как современные художники в самом широком смысле, с одной стороны, воспринимают вот эту многовековую традицию, с одной стороны, может быть, в некоторой степени светскую, а с другой стороны, конечно же, наша визуальная культура основана на... Это христианская культура в основе своей. Но в то же время зачастую она оказывается погружённой вот в такое, ну, мирское, действительно светское. И вот любопытно, как современные художники, используя эти образы, насыщают их близкими им христианскими смыслами. И вот с этим мне бы хотелось разобраться.
Мы продолжаем начатую в прошлый раз беседу с Алексеем Злобиным, режиссером театра и кино. Мы снова обратимся к концепту обратной перспективы и попробуем увидеть ее не только в традиционной канонической форме, но и в других видах искусства, например, в поэзии.
икона — это словесный образ. То вначале было слово, которое написано у Иоанна Богослова, да, вначале было слово. Икона словесна. Она видится нами через проговаривание видимого. Мы это проговариваем. Там соединяется, а изображение соединяется со словом, с книгой. Доска, писанная, соединяется с книгой. Вот один из древних храмов на Руси, Мирошский монастырь в Пскове, и ты заходишь туда, 12 век, да, он на берегу реки Великая, которая не раз поднималась до его высокого окна в стене и заливала храм. И ты заходишь туда, и там прекрасный такой Олег-экскурсовод. Он задает первый вопрос, потому что нужно обратить внимание экскурсантов на какую-то совершенно иную точку. И он задает вопрос. Скажите, почему такие маленькие узкие окна в древних храмах? Псковских, византийских и так далее. Почему? Архитектура — это свет. Это игра пропорций, масштабов, пространства. Это вот мы приходим, вот мы сейчас видим какие-то светлые храмы с окнами, лучи падающие и так далее. Почему древний храм XII века вот такой? Ну и первые идут набеги татар, чтобы, значит, мол, не проникли, так жгли вместе с храмами, даже не заходя вовнутрь. Просто рушили такими стенобитными орудиями и разрушали так, что там уже не про татары идет речь. Почему такие маленькие окна? Почему? Это же требует света внутри, это требует постоянной какой-то подсветки, свечей и так далее, и так далее. Огромное пространство отдается изображению, отдается слову. Храм — это книга изнутри. Это книга изнутри. Ты заходишь туда, и вот для этого текста, для этой словесности отдано все пространство. Ты входишь в небо, которое говорит с тобой живыми красками и живым словом, губами тишины. И вот этому нужно отдать большее место. А окошечко в небо выйди и посмотри. Выйди и посмотри. И вот я подхожу к первой строчке, которую я задумал сегодня, собственно говоря, сказать. Мое переживание. Я смотрел на иконы, когда я их еще не знал и не понимал. Они мне казались вот этой символичностью, мне потому что ну, кто-то что-то пояснял, сходится перспектива, расходится перспектива, обращенность на нас и так далее. Все для меня это было до поры до времени, до какого-то момента для меня было абсолютно умозрительно, в смысле абстрактно. Не было умозрительности как раз в этом. Ум не зрел. Ничего. Вот. Пока вдруг с опытом насмотренности, какой-то, я не знаю, воцерковленной жизни, хождения, смотрения, но все-таки у нас есть прекрасные образцы и Рублев, и Дионисий, и Феофан Грек в Новгороде. Я помню эти детские впечатления вот этого непонимаемого, но очень хотелось как-то вот это вот воспринять, как это все дело рисуется. Тем более в детстве особенно, потому что икона близка детскому рисунку. Детский рисунок, вернее, близок к иконному изображению, как раз в обратной перспективе. И когда я первый раз приехал в Иерусалим, на Святую Землю, в Израиль, я стал смотреть. Вот две сходящиеся вершинами скалы, и между ними стоит одинокое, слегка изгибающееся в стволе дерево. Стоп, я где-то это видел. Вот город из квадратных домиков по склону холма, и в нем храм с золотым куполом. А напротив него такой же город из маленьких домиков. Это кладбище. Эти холмы, они развернуты на тебя, на твое вдруг понимание, и, видимо, это та самая долина, та самая гиена огненная внизу, разделяющая мертвый город от города живого. И ты понимаешь, что этот город живой, он сползает через эту долину, образовывая тот город напротив. И когда я вдруг это все стал, видя, понимать, а там все очень просто, именно в силу, «Ха-ха-ха», — сказал человек с Балтийских болот, — «скупости природы. Это пустыня, в которой что-то построил человек, ходящий перед Богом. Да? Та самая земля обетованная, да? Мы знаем, что вся зелень в Израиле посажена вручную, все деревья, да? И каждому трубочка подведена с водой. Они пришли туда, где этого не было. И вдруг я смотрю вокруг себя, просто вот реально стоя на земле, реально своими ногами. И я вижу, что иконы писались с натуры. Это мое абсолютно внятное, ясное переживание. Не какой-то духовный прорыв, волнение там еще. Это все писано с натуры. Причем художниками, многие из которых даже не бывали в этих местах, не дошли до них с наших северных широт. Но есть слово, есть писание, есть то слово, которое передает точное содержание образа, в том числе и зримого. Оно передает независимо от того, здесь ты находишься или там ты находишься, на каком расстоянии мы находимся и так далее. Вот это включение видения. И это было предшествие тому самому обращению и пониманию вдруг мира, как мира в обратной перспективе. Это когда, вот пройдя это переживание, я как-то уже здесь, спустя долгое время, я просто лежал на диване. А на кухне в Москве на 12 этаже на Фестивальной улице в абсолютно бытовых условиях, и никуда не надо было спешить, почему-то не было в этот день ни съемок, ничего. И на секундочку, как говорил Мераб Мамардашвили, мысль молнии ударяет нам в голову. Я на секунду себя спросил, что такое обратная перспектива? Ты можешь себе это, Леша, представить? Не на иконе посмотреть, не на нее показать, вот, а представить. И вдруг в эту секунду у меня выстроилось представление мира, в котором каждый последующий предмет больше предыдущего. От меня в перспективе. И у меня не то, что голова закружилась. Слава Богу, я горизонтально лежал на диване. Меня просто всего перевернуло. От того, что это вдруг понял. Я понял эту мысль. Я понял, что человек тогда мыслил мир совершенно иначе. Просто совершенно иначе. И что та инакость, она абсолютно есть настоящая, реальная, подлинная. И я его видел. И тогда я стал думать. А вот что у нас... Как же вот она, линейная перспектива, которую так прекрасно у отца Павла Флоренского, что вообще-то это некий инструмент, еще в V веке в Греции использовавшийся для театра. Человек создает игрушечное пространство. И эту декорацию нужно строить по тем самым, хотя декорация-то она у нас трехмерна, и в трехмерном срабатывает линейная перспектива не с такими искажениями, как срабатывает двухмерно на картинах. Театр. Создание человеческое. Предмет проекции собственных творений, собственных мыслей, собственного изложения, собственных драм и так далее. Место для зрелища. И апофеозом этого, спасибо огромное за сообщение отца Павла, я когда это прочел, у меня мгновенно по этой дуге вспомнился шедевр линейной перспективы именно в театральной архитектуре. Это, конечно же, Олимпико Винченце, который построено Андреа Палладио. Это театр в конструкции греческого амфитеатра. На сцене огромная стоит стена архитектурная, барочная, и в ней три проема. В этих трех проемах по закону линейной перспективы построены три улицы, которые ты воспринимаешь как длинные улицы города. В этом театре играют только перед этой огромной стеной на авансцене. Туда войти нельзя, потому что, когда я смотрел и любовался, не очень себе представляю, какой обман. Вот обман. Обман — это главное словечко линейной перспективы. Обман. А какой обман? Я не могу понять, какой на самом деле длины эта улица, что центральная, что две боковых, которые сходятся на ту площадь, где и мы здесь в зале, и действие, которое будет происходить. Мы как бы на площади этого города. Какой она длины, гениально, просто. Я начинаю считать эти домики. Я начинаю представлять себе, какой идет шаг уменьшения этих домиков. Мое восприятие и отношение было невероятным образом фокусно освобождено, потому что в этот момент на дальнем домике вышла огромная кошка. И разрушила всю иллюзию. Кошка вышла. Мгновенно мой глаз, который знает, кто такая кошка, быстро соотнес ее реальный размер. Оказалась глубина 3-4 метра. Огромной улицы, как я не знаю, видел бы перспективу, Невскую перспективу или перспективу в Риме какого-нибудь огромного проспекта, который прорубил Муссолини, сломав главный замысел Микеланджело Буонаротти к храму святого Петра, к которому человек должен был выходить, виляя по мелким улочкам, и вдруг, обалдев от этой громады, которую построил Микеланджело. Нет, Муссолини рубит прямую перспективу к храму святого Петра. О, чтоб далеко было видно, понимаешь? Вот она, идея власти и идея благоговения, которая, извините, пожалуйста, одному из самых кричащих, ярких и сильных художников Возрождения Им мы приписываем грех прямой перспективы и линейной перспективы, да? Микеланджело Буонаротти. Это все строилось не так. Это все было совершенно иначе. Почему они это устроили? Почему это начинается, как нам пишет «Спасибо, отец Павел», за историческую справку, почему это, начинаясь от Джотто, идет дальше и к самому страшному человеку, Леонардо да Винчи, который устраивает театр из «Тайной вечери», нарушая пространственные законы там и прочее, прочее, прочее. Почему? Ну, не дураки же они были. Мы же внутренне все-таки благоговеем, говоря слово «художники Возрождения», на которые обрушился 20 век русского богословия, сказав: «Боже, какие страшные это были! Человек встал на место Бога! Человек — мера всех вещей! Какое кощунство!» Нет, не кощунство. Человек — мера всех вещей, все зависит от того, в какой перспективе мы на эту фразу смотрим. Потому что когда человек — мера всех вещей и творится фашизм с нацизмом и Второй мировой войной, когда эти люди возомнили себя такими-то, да, и устроили уничтожение и прочее, 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 когда человек ставит себя в главную точку картины, и весь мир сходится у него к одной точке, что бывает так редко, когда лунная дорожка, встающая из моря Луны, вот у нас, где у нас линейная перспектива, которая может нас заворожить. Но когда мы представим себе море, само море, когда мы представим себе звездное небо, перед которым стоит одинокая фигурка человека, и отец Павел проходится резцом критики по кантианскому миру, он и Кант, Декарт, эти люди, но Кант произносит одну из важнейших формул для нашей беседы, да, о звездном небе над головой и о моральном законе внутри меня. Вот оно, правильное соотношение. Это же кантовская формулировка. Они понимали, о каком создании, о каком творении идет речь. Они понимали, потому что речь идет о божественной захваченности мысли соизмеримостью этого огромного творения и тебя, которому дано такое огромное доверие в совести, то есть в понимании этого творения. Моральный закон внутри меня. Две вещи будут для меня всегда непостижимы. Звездное небо над головой и моральный закон внутри меня. И это абсолютное переживание, прости, пожалуйста, в данном случае, обратной перспективы. И до Канта, Леонардо да Винчи, Буонаротти, да, и все зависит от того, что человек — мера всех вещей. Это же Христос так себя ведет в Евангелии. Это же фразу нельзя отсечь от ее непосредственной актуализованности, от ее действенности в важнейших моментах столкновения его с фарисеями. Когда в синагоге, в том месте, где читается Писание, книга, которую они держат в руках и владеют ею, когда туда приходит, нарушая закон, больной человек, согбенная женщина, сухорукий, человек в водянке, и он встает между Христом и фарисеями. Человек. И тогда Господь спрашивает, что должно делать в субботу? Творить добро или творить зло? И вот в этот момент человек оказывается мерой всех вещей. И смотрящие со своей прямой линейной перспективой товарищи фарисеи, в данном случае персонажи конкретных эпизодов Евангелия, я сейчас не говорю о фарисействе как таковом, да, они оказываются весьма в линейной перспективе. А человек, как мера всех вещей, оказывается в данном случае в очень правильной обращенности обратной перспективы. Потому что ради этого все было совершено. И то, что будет впоследствии. Но я имею в виду с Христом. Безусловно. Вот.
Так, прости, подытожу один из моментов. В частности, меня настолько потрясший образ двух холмов на втором кладбище, между ними гиена огненная. Это получается, что мы можем икону, не можем, в целом, она видится как границы, весьма хрупкая, как окно между миром горним и дольним во взаимообращении, и мир дольний отражает горний. То есть вот там, где сходятся эти миры, и между ними происходит вот преображение. Вернее, преображение дольнего горним миром.
Ну вот это как раз от отца Павла Флоренского. Идея границы в иконостасе о том, что, да, а, ну, понимаешь, как интересно. Вот слово «граница», его можно воспринять как разграничение, а можно воспринимать как грань алмаза. Потому что нет света в этом мире, если тот мир его не освещает. Вот если это грань, которая дает преломление этого мира. И для меня не было ни икон, ни иконостаса, до тех пор, пока я вдруг не ощутил, что они смотрят на меня и говорят со мной, а не наоборот. Что роль человека — предстояние.
А обратная перспектива — это язык, который ты можешь понять.
Конечно. Потому что, когда ты входишь в мысли своей невероятной праведности, что ты встал 8:30 утра, пришел к 9:30, значит, в храм, вот сейчас начнется литургия, и ты такой молодец, молодец, а на тебя вдруг глянет Серафим Саровский с какой-нибудь иконы, ну, просто глянет так на тебя, или Сергий Радонежский. Тот Серафим Саровский, который, когда его спросили, ты что 1000 дней, ты стоишь на камне-то, с таймя на коленях и так далее, и он отвечает, томлю томящего меня. Ну, сравнись. Это перспектива, которая меня обращает какой-то ясности и первоначальному замыслу. Я вот хотел, не знаю, уместно, неуместно, а неважно, я и спрашивать никого не буду. В данном случае, знаешь...
Прямая перспектива тоже один из символов.
Любые откровения, вернее, не так скажу, как часто, вот нам кажется, что до какого-то момента была, значит, обратная перспектива средневекового мышления, потом, значит, была линейная, мир ее поражен, заражен, и давай, значит, в 20 веке будем бороться и возвращать ее обратно. А я же, то, что мы говорили, что Бунароти, да Винчи, Рафаэль, который всю эту историю заканчивал, а это же все-таки были ребята не, ну, совсем не дураки, честное слово. Потому что Сикстинская Мадонна висела у Пушкина в кабинете. И чистейшей прелести, чистейший образец. И в данном случае слово «прелесть» здесь не в негативном нашем церковно-религиозном смысле. Вот. Человек присматривается, и на глазу образовывается мозоль. Кто-то из философов в 20 веке сказал, надо слово «Бог» на год запретить, потому что сейчас уже никто не понимает и не слышит, что говорится. Потому что, например, опоязовцы, вот мы вспомнили Бориса Викторовича Раушенбаха, ученого-математика, а был Виктор Борисович Шкловский, и с ним был Тынянов, и с ним был Эйхенбаум, и они были опоязовцы. Опоязовцы. В чем заключалась идея этого литературоведческого течения? В чем? Освежение языка. Язык начинает звучать заштампованно. Мы не слышим слов за высказываниями. Язык уходит. Внутренняя форма из языка просто эмигрирует. Об этом будет говорить уже совсем недавно, в конце 20 века и в начале этого будет говорить Бибихин. Цикл лекций о внутренней форме слова, которое скользит и ускользает, из слов убегает их внутренняя форма. Что делали опоязовцы? Они освежали этот язык. Надо слово услышать заново. Его нужно поставить в неожиданную позицию. Его нужно поставить в неожиданную синтаксическую позицию. Оно должно прозвучать совершенно новым каким-то образом, в силу какой-то грамматической конструкции и так далее, и так далее. Это опояз.
Так их, получается, ругали, когда называли формалистами?
Формализм здесь заключался только в одном, в точном понимании этой проблемы. Потому что, когда Маяковский бросает Пушкина с корабля современности, он, по большому счету, имеет в виду то же самое. Мы не слышим Пушкина. Ну, не слышим уже давно. Особенно, когда там позже его уже совсем уже законопатили, сказав наше все, 37-й год, столетний юбилей, и все, привет, списали. Секунду, там были волнения. Там были те вещи, которые руками не схватишь. Там было то, о чем Наталья Леонидовна Траубер, когда ее спросили, ваш любимый поэт, кто Пушкин, конечно, почему? За райскость. За райскость. Касание неба. И если эта свежесть уходит из слова, его надо возвращать. И вот я думаю, что когда на нас смотрели, то укоряя, то угнетая готикой, средневековым философским построением, схоластикой, это все великие вещи, великие открытия. Безусловно. Но человек перестал видеть. И тогда происходит обращение перспективы. И Джотто, да Винчи, Буонаротти, Микеланджело. Они говорят, а давайте-ка повернем всю эту историю, потому что надо освежить взгляд. Потому что если бы не они, мы бы не увидели никакой обратной перспективы. Потому что нужен был этот отход. Потому что через борьбу с ересями росла церковь. Потому что это, и это не было ересью. Это было тем, что очень важно было вернуть Бога в сакральное. Потому что, когда он стал тем, чем он стал, о чем гениально написал в словах Ивана Карамазова Достоевский в «Великом инквизиторе», уберите Бога, уберите, мы сами разберемся. Потому что человек должен ощущать свою свободу и сознание того, что выбор добра или зла совершается свободно, иначе нарушается союз, иначе нарушается завет. Вот. И я-то с такой радостью вот сейчас, просто вспоминая бегло, а где у нас прямая перспектива, а где у нас обратная перспектива, допустим, в русской поэзии, как это выражается, у кого, как, да? И вспоминается, вот сейчас шел, сперва-то я подумал, вот я его прочту вторым, это будет Михаил Юрьевич Лермонтов. А к нему в пандан вдруг вспомнился, первым пролез, пролез, конечно, Иосиф Александрович, просто пролез с известнейшим своим текстом. Когда так много позади, всего в особенности горе, смотри, где стоит человек и как строится перспектива. Когда так много позади, всего в особенности горе, поддержки чьей-нибудь не жди, сядь в поезд, высадись у моря, оно обширнее. Оно и глубже, это превосходство, не слишком радостное, но уж если чувствуешь сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит. И Лермонтов говорит, и я, когда волнуется желтеющая нива, и свежий лес шумит при звуке ветерка, и прячется в саду, пошли детали, и прячется в саду малиновая слива под тенью сладостной зеленого листка, когда росой обрызганной душистой, румяным вечером или утро в час золотой, из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой, когда студеный ключ играет по оврагу и погружая мысль в какой-то смутный сон, вот она преграда пошла, флоренская, и погружая мысль в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он, тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, фон любой иконы, разошедшиеся морщины, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога. Это какая перспектива? А когда Пастернак? На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси, если только можно, Авва Отче. Наставленность тысячи биноклей на оси среди единым сумраком ночи. Это ли не обратная перспектива человека, стоящего в трехмерном пространстве театра, в его эвклидовом зажиме? Да? А где у театра обратная перспектива? Зрительный зал. Вот она, обратная перспектива театра. Не то, что мы видим на сцене, а то, что происходит с нами в силу этого видения. Вот она, обратная перспектива театра. Не там. Он выйдет, покривляется. Так или иначе, гениально или не гениально. Я говорю о настоящих вещах, которые мы переживали на сцене. Но вот это «мы переживали» — это обратная перспектива театра, в котором в коробочке, может быть, запросто по потребностям V века до н.э. греческого искусства построено что-то по схеме. Пожалуйста. Произойдет не там. Произойдет с огромной толпой, сидящей в амфитеатре. Вот с ними произойдет. И это обратная перспектива театра. Я уже не говорю о Фете. Какая грусть, конец аллеи. Это прямая перспектива или обратная?
И пока прямая.
Прямая. Какая грусть, конец аллеи. Как остро он ощущает этот пессимизм прямой перспективы. Это гениальная японская строчка русской поэзии. Возьмите ее отдельно. Зачем он продолжал? Какая грусть, конец аллеи. Но дальше он делает то, что делает художник в иконе. Он понимает, что для того, чтобы написать обращенное изображение, нам необходимо ставить барьер, плоскость, стену, горы, которые закроют перспективу, чтобы все, что на ней изображено, было обращено к тебе. Просто отсекается прямая перспектива. И Фет пишет, какая грусть, конец аллеи, опять с утра исчез в пыли. Он вешает завесу этой зимой, да? Ну, дальше читайте, у Фета там все написано по этому поводу. И здесь можно абсолютно вспомнить шаги командора, страшное метание Дон Жуана 20 века. Как он? Там и театр, и небо, но как они представлены в тесном интерьерном пространстве, где он находится при теле мертвой Донны Анны. Тяжкий, плотный занавес у входа. не выйдешь. За ночным окном туман. Что теперь твоя постылая свобода, страх познавший Дон Жуан? На него надвинулось сумеречное, законное, туманное небо, которое в этой грешной, мечущейся душе, которая несет ему вот это все, что вы прочитаете у Блока, это гениальное стихотворение, волновавшее меня, как желтеющая нива.
Всю, это его как перед судом поставили?
Всю мою юность, абсолютно.
Дабы что... он обратил свой взгляд
да,
внутрь.
Что я вас... Вот смотри, вот прекрасные листочки, конспект к нашей встрече, из которой... Вот по двум строчкам мы прошлись в нашем разговоре. Вот по двум строчкам мы прошлись. И если вы позволите, я ни в коем случае не хочу соревноваться с товарищами, которые только что прозвучали, я имею в виду Иосифа Саныча, Михаила Юрьевича, Афанасия Афанасьевича, но я думал об этом и тоже это переживал как раз в связи с посещением Святой Земли. Вот. И есть такой стишок, он так и называется. «В обратной перспективе». Леночка, можно я прочту стишок «В обратной перспективе»? Это проповедь на море. Вы помните? Когда стекаются тысячи людей к морскому берегу, Христос встает в лодку и говорит Петру: «Отойди на сажень, отойди». И лодка отплывает в море, и там происходит проповедь на берегу Генесарецкого озера, оно же Генесарецкое море. В обратной перспективе. «А воды за его спиной спокойны были. В шаткой лодке он мог стоять, волна с волной не спорили. Толпился кроткий вдоль берега народ, как море он замер, обратившись вслух. Вот-вот сольется этих двух стихий молчание в общем коре. Вот-вот и двинется исход в свободу босиком по водам, как море, вышедши из вод, стоял Христос перед народом».
Напомни, чьи-то стихи?
Мои. Но нет! Вот нарушение обратной перспективы! Самое страшное слово! Мое! Захватность мира! В смысле, мне посчастливилось, что этот лучик попал мне просто. Куда-то попал, и я это увидел. Я был у этого видения. Мне очень повезло. Спасибо большое. Большое спасибо. Перспектива из обратной превращается в прямую, когда человек говорит слово «моё». Вот. И в завершение. Ну, слушай, типа философское обобщение. Тоже стишок, еще один. Потому что мы говорим о взглядах, о переменах перспектив.
Да-да-да.
И так далее, и так далее. Или два, или один.
Ну, два, два, пожалуйста.
Два? Да. Ну, тогда смотри, игра взглядов идет. Вознесение.
Так.
Все помним, что такое.
Угу.
Они поднялись на гору. Под ними дольный мир. Ну, под ними равнина, внизу. Правильно? Они поднимаются на гору к Христу. Это уже после воскресения происходит. И он на глазах у них возносится. Это финальный акт евангельского сюжета. Вознесение Христова. Да? Он с горы при них поднимается в небо. Это называется вознесение. Вопрос большой, что происходит с ними в их переживании. И вот размышление, вот не знаю, поймается, не поймается. Оно для меня самого непростое. Куда он вознесся? Стоим, молчим, беззвучен догадки, зуд, внизу притихший Иерусалим, гора Вознесения внизу. И мы, воздевая очи к горе, встречаем ответный взгляд. Он тоже не видит на той горе нас, бывших там миг назад. Это как раз про прямую обратную перспективу. Ну, собственно, у нас все про это, что можно не...
И оставленность.
Они с ним возносятся. Они этого сами не видят. Потому что это с ними происходит сейчас. Потому что это взошедшее на небо, чтобы небо принести на землю. Это апостолы. Есть фокус взгляда, ожидание встречи. И в только что увиденном уже мы узнаем и понимаем легче привычное мерещится душе. Но есть, когда щемя и беспокоя врывается и восхищая над привычным нас, всевластное другое бросает точно в омут, в Божий взгляд.
мы этим завершим, но меня мучил один вопрос.
Давай.
Или даже не вопрос, а уточнение. Вот смотри. Флоренский физик. У него образование физика.
Да, это бывает с физиками.
У Раушенбаха он ученый-математик.
Да.
И получается, что они, совмещая искусство, религию, веру, трансцендентность, назовем это так, взгляд в иномирье и взгляд в точно сегодняшний мир, ну, окружающий, материальный, видимый, который можно поверить другим законам алгебры, геометрии, раздробить. А вот это про объединение. И вот они, эти две перспективы, Флоренский и Раушенбах, со своим естественно-научным образованием, мирят. Такое у меня ощущение. Как у вас?
Что они мирят?
Мирят. Вот эти две перспективы. Научную и...
В смысле, линейную и обратную?
Ну да.
А что такое мирят-то? Вот?
Ну, совмещают. Можно я попробую ответить на этот вопрос, а потом вы?
Да, конечно. Надо же как-то дать сказать хоть кому-то.
И просто я об этом думала в контексте отца Павла Флоренского. И мне кажется, и на протяжении рассказа Лёши, и мне кажется, что как раз-таки в случае отца Павла Флоренского здесь нет конфликта. Он воспринимал, ну, насколько я понимаю это, и насколько, как бы, не знаю, я это чувствую, может быть, для него мир был внешний мир, который он исследовал как ученый. Он был живым. И очень хороший пример, когда первый раз, когда его отправляют, когда его уже репрессируют, он занимается... вечной мерзлотой. И, в общем, он занимается этой вечной мерзлотой, он участвует, будучи там в лагере, вот у него там эта лаборатория, он ее себе каким-то образом организует, и он заочно участвует в конференциях, там высылает какие-то свои статьи, доклады, он даже умудрился получить какую-то награду по изучению этой вечной мерзлоты. И более того, он пишет поэму о вечной мерзлоте. То есть этот пример, на мой взгляд, свидетельствует о том, что для отца Павла Флоренского не было никакого разделения между взглядом священника на мироздание и взглядом ученого. Это было восприятие мира как мира живого, в котором живет Бог.
В своем единстве.
В своем единстве, да. Я это понимаю так. Поэтому, кстати, и отсюда, мне кажется, и логичным вот это его. Но обычно отцу Павлу Флоренскому приписывают так называемое открытие обратной перспективы, ну, в таком метафизическом и теоретическом плане. Вот, и поэтому, мне кажется, очень логично в этом смысле выглядит его как раз вот это теоретизирование насчет иконы, как не устроен. Ведь когда он в 19 году к нему обращается, он обращается к этому в том числе и как к чему-то очень, ну, скажем, формально необходимому, потому что необходимо сохранить это вот, эти церковные ценности.
19-й год, когда хотели иконы сжечь.
Да. И нужно было показать, что вот у них есть там своя какая-то особенная ценность, что это не только там, не знаю, закопченные доски, но что-то в них там есть. И вот объяснить, грубо говоря, носителям позитивистского мышления, что в них есть ценного. Вот. И у этой работы была не только такая мировоззренческая задача, но и чисто прагматическое, насколько я это понимаю. Но, с другой стороны, оказывается, что и вот в перспективе о том, что мы, о чем мы сегодня говорили, о чем Лёша говорил, что само мироощущение отца Павла, как я это понимаю, да, из него логично вытекало это обращение к обратной перспективе и к ее метафизическому осмыслению. Ну, в общем, я бы так ответила.
Очень здоровские слова. Юль, спасибо огромное. Мне в голову не приходило, что научность была способом сохранения этого огромного запаса искусства и мысли нашей. Что придание этому знака научность спасло от полного уничтожения русскую икону. Грандиозно. Не думал об этом.
Он еще как богослов и математик объяснил, поверил триединство алгебры и геометрии. Триединство как три оси в стереометрическом, в пространственном изображении. Вот оно, единство. Перспектива. Ну что ж, мне кажется, чрезвычайно плодотворная беседа, которая требует продолжения.
поговорим.
Мы очень-очень ждем тебя еще. Спасибо, Лёша, огромное. Напоминаю, что у нас сегодня в студии был гость, прекрасный гость, Алексей Злобин, режиссер театра и кино. Как вы могли догадаться, как раз наши премьеры воскрешали у вас, надеюсь, в мыслях премьеры из театра и поэзии. Мы к вам вернемся. С вами были Юлия Анохина и Елена Волоченко.
Всего доброго.
До свидания, дорогие радиослушатели. It's a manual.